Петр Якубович. Политические письма. Письмо к товарищам. Апрель 1884 года. Ввиду крайней серьезности настоящего момента, требующего немедленного соглашения всех деятелей и немедленной выработки общего организационного плана, а также ввиду настоятельной потребности выступить, наконец, перед обществом, с действительно солидной и отчетливо формулированной программой работы партии и тактики ее по отношению к различным слоям населения. Мы, ниже подписавшиеся члены различных организаций, считаем своей нравственной обязанностью высказать наш взгляд на современное положение дел, на средства разрешить путаницу и гарантировать будущее от подобного же хаоса. Это тем более наш нравственный долг, что мы не имеем никаких осязательных данных для слепой веры в то, что юридически существующий центр стоит на правильном пути к разрешению этих сложных вопросов и обладает для этого достаточными силами. Прежде всего, во избежание всяких недоразумений в будущем, мы категорически заявляем, что впредь не допустим никакого соприкосновения Дегаева с действующей внутри России организацией, как человека, принесшего, по нашему глубокому убеждению, делу русской революции страшный вред, как фактический, так еще более нравственный, как человека, сознательно тормозившего стремление активных сил к организации и борьбе с врагом и ровно ничем не искупившего своей вины перед партией и Родиной. Из подобного взгляда на Дегаева, естественно, вытекает и наш взгляд на так называемый революционный съезд 17-19 октября 1883 года и на его решение. Мы отнюдь не протестуем против самого факта съезда, потому что в этом смысле считаем его вполне законным и необходимым. Но, во-первых, на нем присутствовало меньшинство лиц, имевших на то полное право. Меньшинство, находившееся к тому же в течение целого года под деспотическим произволом одного человека, занявшего такое положение в партии единственно в силу своих законных связей, а не благодаря нравственной силе или умственному превосходству. Во-вторых, созыв съезда произошел так внезапно, и притом с такими предупреждениями и просьбами не поднимать таких-то и таких-то вопросов, что прийти к каким-либо свободным и неизменным решениям съезд не мог. И действительно, предложение избрать распорядительную комиссию с диктаторскими полномочиями, сразу указавшее на лицо, которое будет президентом этой комиссии, было естественным и неизбежным концом съезда. Программный вопрос, обсуждавшийся действительно с большей свободой, нежели организационный, также в конце концов был скомкан и недостаточно ясно разработан. Плоды подобной постановки дела вскоре сказались. Право диктатуры, представленная комиссией членами съезда в известных только пределах и, во всяком случае, неясно формулированная, фактически стала полным правом. Остальные члены собрания обратились в сырой материал, которым комиссия могла распоряжаться по своему усмотрению. Право комиссии самостоятельно пополняться новыми членами также не вполне ясно формулированное. Право очень опасное, ввиду малочисленности комиссии. Обратилась также в факт. Она стала какой-то несменяемой диктатурой. Но, несмотря на все это, мы свято повиновались решениям съезда до тех пор, пока видели к этому малейшую нравственную возможность, пока доверяли главе комиссии. Теперь положение дел иное. Карты, в которые с нами шла игра в течение целого года, раскрыты, и мы считали себя в настоящую минуту, если не единственными вершителями революционных судеб России, то призванными к революционному делу с тем же правом голоса, как и кто бы то ни было. Глубоко уважая некоторых лиц из центра, существующего в России за границей, мы не можем, тем не менее, скрывать от себя и от них. В общественных делах такого серьезного характера нет места какой-либо ложной деликатности, щепетильности, что первые составляют меньшинство деятелей в России, слабое не только по количеству, но и по средствам, какими оно располагает. Что же касается вторых, находящихся за границей, то еще раз заявляем о нашем глубоком уважении к некоторым из них. Остальные же или совершенно неизвестны нам по своему революционному прошлому, или так давно выехали из России, что могут вступить, как нам кажется, в действующую организацию только на равных правах со всеми начинающими работниками. Таким образом, желания наши заключаются прежде всего в следующем. Номер 10 народной воли, которому мы придаем громадное значение, должен быть составлен не остатками распорядительной комиссии и ее литературных агентов, и тем более не за границей, на том основании, что номер 10 должен иметь в высшей степени жизненный и боевой характер. А здесь, в России, и сведомо представители всех работающих в России групп. Особенно это имеет по отношению к передовой статье. В данном случае не может быть и речи о какой-либо редакции, дела которой мы не имели бы права вмешиваться. Во-вторых, серьезно обдумав настоящее положение дел, мы пришли к такому взгляду на организацию партии народной воли. Строгий централизм в революционных делах, по нашему убеждению, безусловно необходим, как и прежде, но на несколько иных основаниях. Премия исполнительного комитета, имя которого, конечно, успело сильно популяризоваться и потому должно остаться в революционной истории, хотя бы и в виде фикции, тем не менее миновала. В действительности, в исполнительном комитете, как в особой группе, стоящей вне местных интересов и руководящей ходом дел, в такой группе нужды больше не имеется. Она только тормозила бы широкий рост революционной организации, революционной мысли и инициативы. Централизация народной воли должна быть построена, по нашему мнению, на совершенно иных началах. Центр партии должен состоять в настоящее время из суммы местных центров, то есть из представителей местных групп. Орган единства и самосознания этого центра – революционный съезд, периодически собирающийся и состоящий из 5-10 человек, из которых каждый заручается полномочиями от своей группы, за пределы которых не может выходить. Все функции революционной деятельности, что легко понять, сводятся к функциям чисто местного характера и значения. Местный террор, издание местных революционных органов, типографское и паспортное дело, пропаганда и агитация в обществе, в молодежи, в рабочих классах и так далее. Только две функции выходят из пределов местных интересов и обнимают интересы всей партии, имеют общее революционное значение – издание центрального революционного органа, в котором в литературной форме выражается единство и самосознание партии, и ведение общеполитического и, быть может, общесоциального террора. Но это вовсе не такие функции, чтобы из-за них следовало создавать какой-то срединный центр с диктаторскими полномочиями. Съезд может избрать из своей среды одну-две личности, наиболее интеллигентные, так сказать, литературные, которым и поручат совершенно самостоятельно составить центральную редакцию и вести литературное дело. Контролем над редакцией будет следующий съезд, который может снова утвердить избранных перед тем литературных агентов и может сменить их. Тот же съезд избирает из среды своей нескольких лиц, которым поручает создание боевой дружины. И такая боевая дружина будет только исполнительным органом съезда. Обсуждать же общий характер террора и даже намечать лиц, подлежащих казни, может только съезд. Гарантией тайны подобных решений и приговоров будет малочисленность членов съезда, и строгий подбор, и строгая централизация местных групп. Наконец, это касается сношений между организациями, то в настоящее время, а равно и в ближайшем будущем, таких организаций предвидится не бесчисленное количество, и гораздо удобнее, быстрее и конспиративнее будет самостоятельное сношение их друг с другом, без всякого посредства каких-либо центральных бюро. В заключение мы предлагаем немедленный съезд после выпуска номер 10, приготовляться же к этому съезду. В смысле намерения лиц, выбора места, изыскания денежных средств и тому подобное следует, по нашему мнению, начать теперь же.